Говорит радио «Свобода». У микрофона Татьяна Вольская. В эфире программа «Петербург. Свобода». Несмотря на обилие исторических книг, выпускаемых в России, большинство серьезных специалистов согласны в том, что история Великой Отечественной войны еще не написана. Также думает и историк, автор нескольких книг о битве за Ленинград Вячеслав Мосунов. Последняя из написанных им книг называется «Прорыв блокады Ленинграда. Операция «Искра». О том, что мы знаем и чего не знаем о блокаде Ленинграда и об освобождении города, мы говорим с историком Вячеславом Мосуновым, историком и музейным специалистом, заместителем директора Центра выставочных и музейных проектов Миленой Третьяковой и историком, инженером, сотрудником Европейского университета в Петербурге Андреем Рябковым. Вячеслав, первый вопрос к вам. Почему вы стали изучать прорыв блокады Ленинграда? Ведь об этом уже много писали.
Фундаментальных трудов было немного, буквально два. Прорыв блокады Ленинграда, последовавшие за ним события, никогда, не то чтобы даже в комплексе не изучались, у нас даже последовательный ход событий после 18 января, он остался несколько закатом. Не говоря уже о том, чтобы кто-то всерьез занялся тем, что проанализировал и сложил по кирпичику те свидетельства документальные, не только документальные, которые остались от бывшего противника. Изучением немецких документов у нас практически никто серьезно не занимался до 90-х годов.
А вам удалось в каких архивах посидеть?
Здесь удалось поработать в Центральном архиве Министерства обороны и значительный объем вытащить немецких документов, которые хранятся в микрофильмированном виде в американских архивах. В Вашингтоне американцы в значительной степени вывезли в свое время в Америку большую часть архивов Третьего Рейха, и не только Третьего Рейха. Сделали с них микрофильмированные копии с оригиналов и вернули в 60-е годы уже обратно в Германию. Так что фонды американских и немецких архивов, если это касается истории Третьего Рейха, истории нацистской Германии, не пересекаются. По операции «Искра» здесь удалось изучить примерно 80% немецких документов. Это было очень важно, потому что дало возможность с двух сторон посмотреть на то, как развивалась ситуация.
И что нового вы узнали?
Для меня было важно, во-первых, понять, почему удалось именно в январе 43-го года прорвать блокаду. И почему этот успех оказался, по сути, половинчатым. Прорыва удалось добиться, но основная цель операции «Искра» – это освобождение станции МГА. Этой цели добиться не удалось. Пока не было прямого железнодорожного сообщения Ленинграда с Большой землей, ни о каком прочном положении Ленинграда говорить вообще не приходится.
И вы получили ответ на этот вопрос?
Да, тут комплекс сработал, факторов, в частности, недостаток боеприпасов сказался на определенном этапе советского наступления. Это гораздо лучше немецкая подготовка в целом. Даже в более сложных условиях немцы действовали в целом более эффективно. Они опирались не только на заранее подготовленные позиции, но и на более выгодные в тактическом положении позиции. И в конце концов я в какой-то степени пришел к выводу, что немцы с определенного момента в ходе операции «Искра» в буквальном смысле навязали уже свою волю советскому командованию. Они заставили его отступать. Не там, где могли советские командиры это выбрать, а там, где именно немцы в буквальном смысле загоняли советские части в огневые мишки. Ну и гигантское количество, конечно, советских ошибок за январь-февраль. Просто чудовищно.
Милена, как вы считаете, то, о чем говорит Вячеслав, важно? Ведь вы разрабатывали экспозицию нового музея блокады, и хоть проект заморожен, все равно понятно, что проблемы музея еще придется решать.
Мы можем говорить очень патетично и пафосно. Это музей трагедии или музей подвига? Ответ на этот вопрос не имеет никакого смысла. Да? Мы должны рассказать историю события. Совершенно очевидно, что мы выстояли, мы победили, и мы должны представить рассказ, как это произошло. Сейчас, на самом деле, у широкой публики нет понимания того, что такое блокада и оборона города. То есть где-то есть фронт, а где-то есть страдающие горожане, которые бредут по холодным улицам. И это не связано. То есть понимание, что такое город-фронт, тоже нет. Город-фронт – это значит, что вот работали все заводы. А на самом деле город-фронт, потому что это тыловая часть Ленинградского фронта. То есть на одной лестничной площадке живет горожанин, который работает где-то на заводе, например, и живут военные, которые обеспечивают Ленинградский фронт или там моряки КБФ, Краснознамённый Балтийский флот. Историю войны мы не знаем вообще. Не потому, что там что-то скрывалось, вопрос даже не в этом, а в том, что у нас, например, в городе есть прекрасных два военных музея, военно-морской и артиллерийский музей, но они прежде всего рассказывают историю русского оружия. Они не рассказывают, что такое ход военных действий. В лучшем случае будет представлена карта, схема боя, красные и синие стрелочки. Чтобы понять, что это значит, нужно закончить военную академию. То есть обычная публика просто не понимает, а в чем ценность там пулковских высот, зачем нужно было строить Лужский рубеж. То, что мы знаем из дневников, доступно нашему пониманию обыденному. Где, например, пишется, а зачем нужно было строить этот Лужский рубеж, пишет дама, которая строила бардак, мы делаем это практически руками, мы не понимаем, руководят ли нами военными, вообще зачем это нужно. Мы читаем дневник, например, немецкого офицера, который пишет, ну вообще-то как бы нужно, потому что вот мы шли-шли и уткнулись. То есть на самом деле должен быть рассказ, который объединяет все эти смыслы, не только бытовое, вот человеческое понимание войны, но и что такое война с точки зрения военной науки. И то, что делает Слава и вот его коллеги по военной истории, такого никогда не было. Он переводит военную науку на язык, который понятен широкому кругу публики. Чтобы мы действительно понимали, мы победили не потому, что просто хотели, а какие усилия мы приложили, чему мы противостояли. То есть мы тогда приходим к этой победе совершенно другим осознанием, и, наверное, это более серьезное.
Андрей, вы согласны с этим, что действительно не написана история, не знаем?
Сегодня в основном фонды рассекречены, теперь фонды опять засекречены. То есть в то время, когда были живы люди, которые в сознательном возрасте пережили войну, будучи военными или рабочими промышленных предприятий, их просто не пускали к документам, которые касались их деятельности трудовой или военной тех времен, это было за семью печатями запретно. Когда же архивы открылись, кто-то из них, будучи уже в преклонном возрасте достаточно энергичным, успел этим воспользоваться и выпустил вот по теме прорыва блокады Крупицы, не помню, как имя отчество, три книжечки тонюсеньких, но бесценных совершенно по содержанию, посвященных Второй ударной армии в период Ленинградской битвы. Вот. Но такие энтузиасты, они быстро кончились, просто умерли. Новое поколение, воспитанное на гладком повествовании, нарративе, начиная с 50-х годов, о том, что все было, значит, замечательно, несмотря на отдельные недостатки, в проблематике вопроса-то не видел. Занозы какие-то, грубо говоря, в пятки им не попадали для того, чтобы задуматься, как было на самом деле. То есть казалось, что у нас партия врать не будет. А оказалось, что партия будет врать так, что волосы дыбом, простите. То есть, фактически, кому-то попадает, как у Слави, там, или как мне, заноза в пятку, и начинаешь задавать вопросы. Ну, я разбирался с количеством снарядов, выброшенных на Ленинград, с официальной цифрой, которая у нас на постаменте Анечкова моста. Ну, разобрался. Несколько завышена эта цифра. Официально 148 478 снарядов. Ну, а натуральная цифра где-то в 2,3 раза меньше. Истории нет, де-факто. Какой вопрос не ковырни. Я занимался одним военным вопросом, он касается Невельской битвы. Тоже все про нее написано. Как только, значит, чуть-чуть туда углубился, волосы дыбом, все не так, как было писано в советский период. А в постсоветский период, повторюсь, никто за нее и глазом не хотел зацепиться, потому что, ну а что писать о том, что уже всем известно. И вот в любом вопросе, в Сталинградской битве такая же картина. В промышленности, которой я занимаюсь сейчас, абсолютно тот же самый вопрос. То есть все, что касалось заводов, рассекречивалось чуть не уже в 10-х годах этого века. Какие-то дела еще засекречены до сих пор.
А что хотели скрыть, собственно?
Все, что касается производства военной продукции. Например, актуальна схема баррикад на улицах Ленинграда. Это не будет рассекречено никогда. Не будет рассекречено начертание, я так понимаю, оборонительного рубежа, который проходил по железной дороге окружной вокруг Ленинграда с юга.
Почему?
Ну, а вдруг опять враги придут?
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы» о том, что мы знаем и чего не знаем о блокаде Ленинграда и об освобождении города, мы говорим с историком Вячеславом Масуновым, историком и музейным специалистом Миленой Третьяковой и историком-инженером Андреем Рябковым. Милена, это правда? Вы согласны?
Мы, например, что знаем? Да, что были основные цифры, названные на Нюрнбергском процессе. То есть это как бы вот высшее государственное слово, которое было сказано. А в тот момент, я не думаю, что это была такая вот политика обмана, просто это был период войны, было нехорошо со статистикой. В общем, собрали максимально верное, что было возможно. Андрей прошел по всем сводкам МПВО день за днем. Получилась вот эта вот цифра точная, как бы зарегистрированных бомбардировок и артобстрелов города, время, место, последствия. И из этого выскакивает как бы цифра, которая отличается от того, что было разглашено.
Вячеслав, вот вы сказали о том, что вы обнаружили очень много ошибок командования. А как вы их обнаружили, не будучи военным?
Это просто видно из документов, когда, например, дивизия должна развертываться для наступления. Единственное время, когда можно подойти, это темное время суток, то есть ночь. Во-первых, не соблюдается маскировка до конца. Во-вторых, когда дивизия выходит на исходное, командиров выдергивают и собирают на совещание, которое продолжается до утра. В результате немцы обнаруживают дивизию, накрывают ее артиллерийским огнем, наносят ей гигантские потери до первого советского выстрела. За время совещания ни один вопрос не решен. Дивизия идет в бой, теряет всех оставшихся людей и выводится на переформирование. Это вот один из примеров конца января. Вина одного человека, который являлся представителем штаба Ленинградского фронта в 67-й армии. Генерал-майор Любовцев такой. В феврале 43-го года благодаря ему будет полностью потерян весь успех в Красноборской операции. Любовцева сняли, и он оказался последним советским генералом, попавшим в немецкий плен в 44-м году. Это очень характерная вещь для Красной армии вообще. Таких примеров можно найти на любом фронте массу. Для Ленинградского фронта другая была характерная вещь. Очень низкая подготовка командного состава на уровне батальон, полк и даже до дивизии. То есть доходило до того, что командиры батальонов и командиры полков не умели читать карты.
Чем вы это объясняете? Вот теми самыми репрессиями,
нет,
которые...
Нет, в данном случае это именно локальные условия фронта. Командный состав дивизии выбивался по 5-6 раз подряд. Полностью, целиком. Командный, политический. Дело в том, что боевое управление было на очень низком уровне. Практически отсутствовала нормальная связь. И командир единственное, что мог сделать, это вести своих людей впереди сам.
Немцы не водили сами.
Водили. У них были очень тяжелые потери среди батальонных командиров. Но у немцев, во-первых, работала связь. Во-вторых, они умели пользоваться тем оружием наличным, которое было. А советская сторона, она уступала по всему ассортименту арсенала, то есть начиная от ручных и станковых пулеметов, кончая артиллерии. То есть немцы перестреливали, грубо говоря, Красную армию по основным артиллерийским калибрам, имели гораздо больше пулеметов, и это делало немецкую оборону очень труднопреодолимой. То, что сделали в первые 7 дней «Искры», это, можно сказать, было такое маленькое чудо, что вообще удалось эту оборону на некоторых участках преодолеть, в том числе в силу определенной хорошей подготовки отдельных частей и соединений. Но дальше уже немецкое техническое превосходство решало, в буквальном смысле слова, и надо сказать, что в этом плане группа армий «Север», конечно, сильно отличалась и от группы армий «Центр», и от группы армий «Юг». Там в значительной степени танки играли роль, а здесь сочетание огня пехоты и артиллерии немецкой. Вдобавок, группа армий «Север». Единственная группа армий, которая несла потери меньше, чем получала пополнение.
Елена, это полностью переворачивает вообще наше...
Нет, что мы так говорим про блокаду? Это самая продолжительная битва, это самая кровопролитная битва в тяжелейших условиях. А что такое самое кровопролитное. Да? А сколько человек там участвовало? А каким образом? То, что говорит Слава, неравности вот этих сил, это страшно. Ленинград вообще должен был быть тыловым городом. И он оказывается в ситуации, что он становится городом-фронтом. И тем не менее, город не занимают. То есть все время идут попытки прорыва, да, благодаря человеческим смертям. Не благодаря технике, потому что ее нет. На самом деле, вот этот рассказ, именно вот искренний рассказ, мы действительно тогда понимаем, какой ценой этот город был защищен. Мы с помощью реальной военной истории, мы можем понять значимость этой правды, что человеку на самом деле для жизни нужно не только поесть и попить, но есть еще духовные какие-то ценности, которые важны. То есть мы просто приходим к этому с другой стороны.
Андрей, как вы можете прокомментировать то, что сказал Вячеслав? Вам встречались в архивах такие вещи? Вы согласны с этим?
Промышленность – своя специфика работы, и поскольку кадровый состав примерно одинаковый, что в армии, что не в армии, кому-то на заводах с директором повезло, а кому-то не повезло. Соответственно, кто-то и продукцию выпускает, и при этом сыт бывает, а кто-то и производство наладить не может, и с голоду ноги протягивает. Все зависит от человека. Незаменимые у нас есть.
Вячеслав сказал, что в техническом отношении очень сильно отставала армия. Можете сказать, почему?
Ресурсная база Советского Союза была значительно меньше, чем ресурсная база Германии. Сделать качественную броню немцам было гораздо проще, чем нашим, ввиду просто отсутствия на территории Советского Союза, как ни странно, некоторых ценных лидирующих элементов. То есть в самом выгодном отношении, конечно, находились англичане, да, с их империей, над которой никогда не заходит солнце, но и немцы тоже что-то имели. Естественно, у них начались трудности к концу войны, но, в принципе, качество их вооружения было обусловлено качеством металлургии, общей культуры производства и отдельно взятых командиров этого производства. Ну, знаешь, по аналогичной схеме. Кто лучше учился в школе, тот лучше и в итоге и воюет. У нас Есть, конечно, объективные причины, почему уровень образования был невысок, предвоенный, но люди стремились активно учиться, многие, и кто знает, что было бы через 10 лет, если бы не погибла лучшая часть нашей страны на фронтах Великой Отечественной, они же взяты были тоже со школьной скамьи, многие из них, и не попали ни в институты, ни в техникумы. И, в принципе, победа куется за школьной партой, безусловно. Поэтому мотивированность ученика на то, чтобы быть грамотным специалистом, выбран на самом деле, будь ты юрист или будь ты столевар, неважно. Один столевар, и наш ленинградский столевар, сделал практически целый сектор работы ленинградской промышленности реальным. Он научился там плавить чугун так, что из него, в принципе, потом получались худо-бедно какие-то боеприпасы. Провел эту работу в конце 30-х годов, был отмечен орденом за это, и этот опыт был внедрен в ленинградской промышленности.
Имя его сохранилось?
Да, конечно. Их было два. Один был директором литейного завода, второй был директором завода 77, и фамилия у них была Киселев. У обоих. Значит, вещи, которые мы не можем сделать качественную броню, делаем из того, что можно сделать, пытаемся. Это подвиг тружеников Ижорского завода. Они подобрали режимы, которые позволяли делать из некачественных ингредиентов качественную броню. Но, опять-таки, в ленинградских условиях даже этого было невозможно, потому что такая броня требует определенного режима термообработки, что в Ленинграде без топлива и без масла, извините, подсолнечного, в котором нужно ее закалять, сделать было невозможно. Поэтому качество вооружения, оно, естественно, не могло конкурировать с немецким.
Скажите, пожалуйста, Вячеслав, вот у дилетантов, у многих людей вообще такое впечатление, что, конечно, выстояли, конечно, герои, но чудовищный бардак, и очень много военных было брошено как бы совершенно зря в эти огневые мешки, как вы говорили. Это действительно так? Или у нас все-таки превратное ощущение?
Я бы тут сказал несколько иначе. У нас есть задачи, которые должны выполнить. Как они будут выполнять? Это другой вопрос. В тех условиях найти альтернативный способ можно было только при совершенно другой ситуации, не только под Ленинградом, но и вообще на всем остальном фронте. Собственно, он был найден через год, в 1944 году, когда три удара были нанесены, притом третий удар вообще под Новгородом, который во многом оказался одним из решающих для вообще ситуации под Ленинградом. Понимаете, очень тяжело воевать с противником, который превосходит себя даже не на голову, а на порядке. По обеспечению, по вооружению, по всему. Но это физически невозможно. И когда так или иначе немецкое командование уже совершало ошибки, оно совершило немало ошибок, очень тяжелых ошибок. Вот тогда, да, тогда с советской стороны могло, что называется, прилететь.
В той книге, которую вы написали, там есть об этом?
А как раз первые 7 дней «Искры». Вот очень характерная вещь. Во-первых, неверная оценка положения 12 января со стороны немцев. Во-вторых, то, что у немцев не было резервов. Потому что они из-под Ленинграда вынуждены были снять все, что можно было снять, чтобы спасать ситуацию под Сталинградом, под Великими Луками, на Ржевском выступе, под Демянском и так далее. Да, 41-42 год на ленинградском направлении, на северо-западном, это страшно. Даже когда советские генштабисты попытались как-то оценить опыт боевых действий на Ленинградском фронте, на северо-западном, на Волховском, там совершенно чудовищные цифры по обеспеченности боеприпасами получились за зиму 42 года, что 3-4 выстрела в сутки в среднем на одно орудие дивизионной артиллерии. Это ничтожно мало.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы» о том, что мы знаем и чего не знаем о блокаде Ленинграда и об освобождении города, мы говорим с историком Вячеславом Масуновым, историком и музейным специалистом Миленой Третьяковой и историком-инженером Андреем Рябковым. Вячеслав, а вот в человеческом отношении есть какие-то открытия в этом смысле?
Для меня, например, стала понятным роль как организатора, командующего фронтом Говорова. Именно на данном конкретном этапе. Это человек, который сделал из небоеспособного фронта, сидящего в условиях осады и блокады, фронт, который способен выделить для наступления достаточное количество сил и нанести мощный деблокирующий удар. Это его заслуга во многом, потому что он здесь хоть что-то пытался сделать. Не только потешить свое самолюбие, а действительно за 3-4 месяца сделал очень много, судя по приказам, директивам. Да, у Говорова тоже своих ошибок хватало, и нужно смотреть, конечно, уровень командиров дивизий, командиров полков. Это, можно сказать, что на Ленинградском фронте среди командного состава была одна звезда. Это Николай Павлович Симоняк и те, кто с ним служил. 136-я стрелковая дивизия. И если посмотреть даже, сравнить документы этой дивизии, документы, которые готовились других, небо и земля, по качеству
качество подготовки, по тому, как они отрабатывались, и, собственно, итоги боевых действий тоже характерны, потому что это была единственная дивизия на фронте, которая, в принципе, свои задачи выполняла. И вот ее поставили задачу форсировать Неву, захватить плацдарм, она это сделала 12 января. Ей поставили задачу наступать на 5-й рабочий поселок, она туда наступала. Да, она понесла очень большие потери, как все дивизии, участвовавшие в «Искре». Дивизия Семеняка свою задачу до конца выполнила. И очень характерно, что именно из этой дивизии люди выросли, которые действительно были на что-то способны. В остальном уровень командного состава вызывает очень много вопросов. Это вообще характерно для некоторых фронтов, что есть вот набор командиров дивизии, которые за 3-4 года ни одной боевой задачи не выполнили. Очень характерно с немецкой стороны видно, как осуществлялось управление. Есть характерная черта у немцев. Командиры даже высокого уровня, если командующий армией, он всегда старался быть как можно ближе к центру событий. Это инспекторские поездки, то есть постоянно командующий 18-й армией ездил по всем своим армейским корпусам, по штабам, лично опрашивая командиров до уровня полка, включительно иногда батальона. Стандартная ситуация, он почти каждую неделю этим занимался. С советской стороны, к сожалению, таких источников я пока не обнаружил. У вахавчан тоже очень тяжелые потери командного состава, то, что они попали в серию окружения, там многие из действительно талантливых комдивов, они погибли в 1942 году. Кому повезло, те оказались на других фронтах.
Андрей, за всеми боями обязательно стоит работа военной промышленности. Вот как она все-таки в условиях блокадного Ленинграда действовала? Это чудо или как-то это было все-таки организовано понятным способом?
Всякое чудо, оно требует хорошей подготовки. Если что-то чудесное произошло, значит, за этим стоит хороший организатор. Не могли из воздуха создать здесь философский камень, безусловно, в Ленинграде, но могли из того, что было, поскольку Ленинград был крупнейшим промышленным регионом страны, 10% промышленного производства было сосредоточено здесь же были накоплены огромный запас определенных материалов. Хлопок был в огромных количествах запасен, там, цветные металлы. Проблема была с топливом. Без топлива и без электричества промышленность, конечно, не работает. И как только окончилась силовая электроэнергия в Ленинграде, так закончилась, собственно, и ленинградская промышленность в ноябре-декабре 1941 года. Как только появилось электричество снова что-то заработало. Вопрос, почему закончилось электричество, требует отдельного глубокого изучения. Под этим тоже много что лежит. Но переработка того сырья, которое было, позволила, например, создать совершенно чудесные корабли, которые производились в 1942 году, когда были проигнорированы все законы судостроения. Корабли собирались из прямых листов металла, сваривались непосредственно на берегу Ладожского озера на досках, уложенных на камни. А это, значит, лоханки 500-тонные, огромные баржи, на которых перевозить можно было паровоз. То есть вот в рукопашную баллоны с ацетиленом и с кислородом туда, значит, поставлялись. Там стоял дизель-генератор, да, который вырабатывал электричество для электросварки. И рабочие, в общем, вот эту рукопашную практически собирали эти баржи и спускали их на воду. Благодаря тому, что были запасы металла. Производство, повторюсь, боеприпасов, оно было основано на производстве чугунных боеприпасов, которые не требовали снарядной стали. Их эффективность по врагу была, конечно, меньше, но, тем не менее, это были боеприпасы. Снаряженные, опять-таки, суррогатной взрывчаткой, которая делалась из селитры, которую делал Невский химический комбинат, который производил азотные удобрения, перешел на выпуск некоего боеприпасного сырья, смеси с древесными опилками. Что-то более сложное стали делать уже в 1943-1944 году, когда появилось электричество, и тогда, в принципе, воскресла приборостроительная отрасль. То есть сидеть там наматывать катушки, можно было посадить кого угодно, старого, больного, увечного, пионера, главное, чтобы количество витков совпадало. Технологи придумывали, а чем можно заменить вот эту деталь, или что можно из этого сделать полезного.
В заключение, Вячеслав, что самое важное, вывод вашей книги?
Для меня стало ясно уже, что сам шанс на прорыв блокады, он появлялся только когда инициатива вообще на всем фронте переходила именно к советскому командованию. Для меня всегда было удивительным утро 12 января с форсированием Невы по открытому пространству. 500-600 метров. По всем правилам оно не должно было случиться. Вот это тот самый случай, когда чудо было действительно подготовлено. Подготовлено хорошо. И оно должно было так или иначе случиться. И случилось. Притом случилось по плану, несмотря на легенду о играющем оркестре. В дивизии Семеняка есть такая легенда, что именно благодаря тому, что стали играть «Интернационал», который все еще являлся гимном Советского Советского Союза, бойцы Семенника пошли на лед. Нет, это не так. По плану они пошли чуть раньше, чем кончилась артподготовка, притом их поддерживали все огневые средства дивизии. Это все было сделано очень грамотно и точно. Не везде это так было, но тем не менее. Вот это, можно сказать, вот такое вот рукотворное чудо, которое в действительности, как любое настоящее чудо и как любое чудо на войне, но лишь итог очень тщательной и кропотливой подготовки. Но даже оно, правда, стоило очень большой крови в итоге. Собственно, сам прорыв блокады 18 января – это тоже вот такой вот очень важный эпизод, потому что для всего северо-западного направления в Великой Отечественной войне это первая настоящая победа.
Говорит радио «Свобода». Вы слушали программу «Петербург свободы» о том, что мы знаем и чего не знаем о блокаде Ленинграда и об освобождении города. Мы говорили с историком Вячеславом Масуновым, историком и музейным специалистом, заместителем директора Центра выставочных и музейных проектов Миленой Третьяковой и историком-инженером, сотрудником Европейского университета в Петербурге Андреем Рябковым. Вела передачу Татьяна Вольская, продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.